уважаемые братья и сестры, в нашей студии Наталья Федоровна Алиева, наш эксперт. И сегодня мы продолжаем, как я понимаю, рассматривать портрет созависимого человека. Ну, можно сказать так, глядеться в зеркало.
Да, да. Итак, чем характеризуется человек созависимый? Значит, что такое созависимость? Вот есть какая-то вот такой магнитик внутри нашей семьи, там где-то, внутри нас, который привязывает нашу душу и сердце. И вот так вот нас как на веревочке держит. То есть мы созависимы. Есть зависимость у нашего близкого, например. Ну, нещадно курит муж. Дышать невозможно. Захожу в квартиру к своим соседям. Она уже кашляет, а он от этой трубки не может отказаться. Он трубку любит больше, чем жену. Хотя, может быть, так не кажется. Вот. Трудно отказаться от сигареты от этой. Кто-то водку любит больше, кто-то любит там работу с утра до вечера, женщина работает, пишет статьи, там диссертации докторские или там кандидатские какие-то, на собраниях везде бегает, только чтобы не быть дома. Это бегство в работу от проблемы, которая внутри. То есть мы все, у нас вот это вот магнитик, который есть, и наша душа привязана, у каждого своя веревочка. А лукавый знает, за что вот эту за веревочку дергануть нас. Так вот, чем характеризуется портрет созависимого человека. Но прежде всего у человека заниженная самооценка. Но я хочу сказать, что вот наблюдая за собой и за своими соотечественницами, у нас не сформирована вот у нас самооценка, вот ценность нас как женщины вообще. Когда за границу приезжаешь, там идет старушечка, песочек сыплется уже. Ее называют мадам и оказывают почтение. У нас не... Ну, там что, старуха, куда там где-то там быстрее что-то еще? Когда мы едем в маршрутках, у нас не сформировано достоинство женщины вообще в обществе. Ваше величество женщина. Не по возрасту. Кому там 25, кому 75, кому 80. Это не имеет возрастных границ. Ваше величество женщина. Женщина, дающая жизнь. У нас работница, комсомолка там и так далее, и так далее. Лошадка бесплатная, которая может работать за малую сумму для кого-то. Но просто вообще женщина, которая создает атмосферу для мужчины, для рядом живущих, своим поведением, своими жестами, своей одеждой, своей мудростью. К сожалению, в нашей стране этого нет. Поэтому вы сейчас заметили, наверное, вот я вот в эту весну появилась целый набор шляпок у женщин, ну, вот такого уже элегантного возраста, тем, ну, пенсионерского, да? Вот сбоку цветочки, ну, там беленькие шапочки, розовые у кого-то какие-то, но цветочек не цветет в душе, а глазки печальные. То есть женщинам хочется вот немножечко, вот знаете, как я водяной, в песенке поется, мне летать, а мне летать, а мне летать. Видимо, хочется им взлететь в небушко, но не получается еще. Вот шляпку с цветочком куплю, может быть. И смотришь, печальные-то лица в метро, когда я еду, да? А важно, чтобы у женщины... Хорошо, что шляпка с цветочком, это женственная одежда. Но хотелось, чтобы цветочек в ней расцвел внутри. И она излучала вот эту красоту. Вот это вот женское обаяние свое. Ни кокетство, ни флирт, а именно вот женскую красоту. Тихую, неспешную, как сентябрьское солнышко. Так вот, заниженная самооценка. В чем она может проявляться у нас? Вот когда нам дарят подарки. Особенно, ну, дети сейчас выросли, решили маму отблагодарить и подарить какую-то, ну, путевку дорогую куда-то или что-то. Или мужчина говорит комплимент. Ой, какая там у тебя, ну, вот там, глаза красивые. Или... О, да что ты, что ты, что ты? Я не такая женщина, как ты меня считаешь. Мы не привыкли к комплиментам. Мы считаем, что какие-то себе комплименты, что-то какая-то корысть, причем не очень хорошая. Вообще, корысть сама по себе не хорошая. Но если какая-то вот такая вот, она уже с клубничкой, если мне комплимент говорят, да? И как мало говорят комплиментов. И я сейчас просто хочу сказать, милые мои женщины, если есть время, возьмите листочек бумаги, нарисуйте большой круг. Ну, какой большой? Ну, вот если А4, постарайтесь кружочек большой нарисовать, сантиметров, может, 15. Вот. Это ваше жизненное пространство. И вот там секторами, как лимонки, это дольки от лимона или апельсина, постарайтесь нарисовать ваши дела, которые наполняют ваше женское бытие. Чем занято наше женское пространство это? Кто-то напишет наполовину, как-то мне приходила женщина, у нее половина молитвы. Думаю, как хорошо. Я так немножко восхитилась про себя. У меня, к сожалению, ну, не буду лукавить, не занимает половина моей жизни, половина суток молитва. Не занимает. Вот. А потом, когда мы с ней стали, мы чаще всего себя обманываем. Но не специально, потому что мы не научены заглядывать в себя, отслеживать. А у нее оказалось, что она больше всего завязана на сыне. Ну, вот сынок там встречается с женщиной, которая в прошлом была не очень хорошего поведения, а вот теперь встречается, мама переживает. Я говорю, вы христианка, да, а муж тоже. Так чего же вы заблудшуюся овцу не хотите исправить? Это ж наша задача христианская. Оказывается, у нее молитва чаще всего половина идет. Господи, эту девчонку отврати от нашей семьи, чтобы она не приходила, не совращала моего сына. Вот убери ее, убери, убери, убери. То есть опять о земном где-то. Хотя на первый взгляд кажется, что вот человек такой молитвенный, много читает, там на клиросе поет и все прочее, прочее. А на что устремлены эти молитвы? Вот если бы мы просили, Господи, дай мне христианской любовь. Укрепи мою веру, мое маловерие. Научи меня, чтобы я весь живот отдавала тебе, ближнему, как ты говорил. Научи. Я думаю, что мы редко об этом просим. Чаще всего такие обычные земные бытовые дела. Так вот, если мы нарисовали с вами кружочек, и посмотрите, что заполняется этим кружочком у нас. Вот какие у нас такие-то маленькие дольки. У кого-то больше, у кого-то меньше по пространству. Вот есть у меня, мне так понравилась женщина, я раньше ее, ну, наблюдала за ней. Она такая, у нее уральская фигура. Она уже в возрасте тоже. Ну, знаете, она плечи и сразу там бедра, да? То есть талии уже нет, талию украли. Вот, но при ее полноте, при ее небольших глазках, которые сейчас утонули в щечках, да, бывает так, у нее есть шарм, у нее есть такое, что такое женское обаяние, она очень оригинальная, так она, ловкие руки у нее, вот знаете, такое оперативное мышление, она может из чего-то сделать что-то хорошее, да, в общем, не скучный собеседник, вот. И она все время там с внучками водилась, как дочка бежала к маме пожилой, все. И я вижу, что она вот заполнила свою вот эту нишу, вот свое пространство заботой о других. Это хорошо. Но, повторяю, когда чрезмерно, это плохо. Вот чувствую, что-то чрезмерно. То есть она себе не принадлежала. А потом вот мы стали, когда вот, ну, с ней беседовать, она говорит, это называется еще, с одной стороны, условная любовь, чтобы меня похвалили. Сказали, какая ты хорошая дочка, вот ты все время к маме едешь и так далее, и так далее. Почаще задавать вопрос созависимому человеку. А эту функцию, задачу может выполнить мой сын или невестка? Да. Зачем же это я за них тогда делаю? Каждый свой крест. И чаще всего я себя тоже ругаю. А зачем я сейчас там, допустим, несу полную сумку из магазина? Зачем ты несешь? Ой, да ладно, как-то жалко, они же работают. Вопрос сейчас сразу хочу поставить, точки над и, чтобы меня правильно поняли. Когда муж открывает холодильник, а холодильник полон, ему кажется, по его мужской психологии, так и должно быть, он говорит, что это он кормит семью. Он не видит, что жена там полные сумки притащила, на свою зарплату купила, по полочкам это все растолкала, ему кажется, что это он, и ему правильно кажется. Но если он кроет холодильник, и там мышь повесилась, а жена скажет, Вась, ну так что ты принес, тем и кормлю? Ты ж кормилец. День пришел, мышь там дохлая висит. Вот здесь выражение, да? Но нечего. Второй день, третий, потом начнет шевелиться. А когда всякий раз приходит и все там полное, то на самом деле мы расхолаживаем человека, мы размягчаем его. Он становится как вареный уральский пельмень, который раскис. Нет тонуса, нет желания, нет вообще битвы за жизнь. Биться за жизнь, развивать свои там возможности, мускулы, социально, физически, экономически, какие угодно. Ты кормилец, ты воин, защищай свою семью в этом мире. В мире полное зла. Я не говорю, когда там, значит, уже совсем битва на битву идет, когда пикет. Один одного убил, я не про это. Но преодоление самого себя, своей линии. А когда ты пришел, у тебя все дома чистенько, убрано, холодильник полный, с утра до вечера обед, завтрак и ужин, все готово, рубашечки постираны. Что мужчине в городской квартире делать? Только лежать на диване. Что они и делают, и правильно делают. Ладно, хоть садовый участок есть, там, где можно колотиться. Там он хозяин. Поэтому почаще задать вопрос, а могут мои сейчас домашние это делать? Могут. Тогда не делай. А что я должна делать? И второй вопрос. А зачем мне это надо? И Это вы замечаете, только в России я вижу женщины, которые с огромными сумками. Нас нужно снимать обычно, если портреты делать, соотечественниц, в шляпках, с цветочками, с шарфиками со всякими, но до пояса. Ниже пояса там уже сумки. Кулаки, там руки ниже колен уже оттянуты сумками. И сумочки не 2 килограмма, а больше, потому что Икея, Ашан и все прочее и так далее. Хорошо, если машина, и муж тебя встречает. Бывает, что и нет этого. Вот. Вопрос. А зачем мне это надо? Зачем мы полные сумки мы несем домой, чтобы накормить своих детей? Зачем? И как сказка про белого цыка. Ответ нашли дальше. А зачем мне это? И мы потом упремся, ну, все по-разному, да? Конечную, вот, конечную нашу потребность. А я хочу быть нужной. Я хочу быть нужной. А потом дочери, зятю, там, мужу, свекрови, ну, своим домочадцам. А Господь сказал, Царство Божие внутри вас. Чтоб тебе внутри было хорошо. Самой собой. И с мужем хорошо, и без мужа хорошо. И с дочкой хорошо, или с внучками, да, когда рядышком, а бабушку ждут. И без вас хорошо, но с Богом. Чувствовать все время тогда. Вот научиться и с близкими, и без них. Тогда человек будет узнавать себя. А где мои, собственно, задачи? Где я должен над собой поработать? Так вот, моя знакомая, повторяю, которая Шарм, такая славная очень женщина. И она говорит, она очень оригинальная. Она говорит, я, знаете, как-то сейчас стала дочкам говорить так. А вы спросили мои планы, какие у меня сегодня идут? А это на самом деле некорректность. Это, например, нас немножко напрягает или внутри возмущает, вслух мы боимся об этом сказать. Когда начальство вдруг не спрашивая нас, говорит, так, завтра в 9 утра быть там-то. Или что-то еще диктует нам. Так позвольте, вы спросите меня. Какие мои планы? Ну, я имею в виду, что неожиданное, внеочередное. Так вы спросите. Должна быть деликатность, бережное отношение к человеку, к его пространству. А чаще всего мне дверь открыли, внука поставили, мама, мы поехали куда-то там и так далее. И нравится маме, не нравится, и вся палочка-выручалочка. Поэтому она стала спрашивать. Она говорит, Наталья Федоровна, я, говорит, раньше говорила, я так жила, чтобы у нее отношения сложились хорошие. Она забыла, что она женщина. Она давно была разведена, и вот вся ушла от своих домашних. И она говорит, когда зимой, мне жарко. Я говорю, не правда ли жарко зимой? Вдруг подходит мужчина и говорит, вам не кажется, что жарко зимой? А потом говорит, какая ты красивая. Она говорит, мне никто никогда не говорил этого. Ой, как приятно. Сейчас, конечно, мы же не доверяем друг другу сейчас, понимаешь? Думаешь, а вдруг какие-то тайные мысли, а вдруг он какой-нибудь такой нехороший? Ну, дай Бог, чтобы у нее освободилось пространство, оно стало наполняться другим. Вторая моя женщина говорит, я перестала. Ну, вот муж пьет и пьет. Но не могу я его исправить. Я говорю, ну, он выбрал этот путь, в конце концов. Оставь ты волю Божию. Звонит. Слушайте, я ведь записалась в клиросное пение, сейчас приезжаю сюда, 2 раза там в неделю собираюсь, и буду... Говорю, прекрасно. Вот когда мы этот круг заполним и посмотрим, а где мы, то у созависимого человека его я, его потребности, оказывается, очень маленькие. Но мы-то будем отвечать за свое. Я сейчас хочу сразу поставить точки над «е». Это не равнодушие, это не эгоизм, это мудрость. Нарисовать свое индивидуальное пространство. Вот я сейчас не могу, как бы мне нравился тот берег турецкий, и на лодочке переплыть туда. Мне сразу зацарапают пограничник, так, милая моя, куда ты едешь, не твоя территория. Без разрешения нельзя, без визы нельзя. То же самое здесь, должна быть у всех у нас очерчена территория своя. И если я вхожу на территорию другого человека, его внутреннего я должна постучаться в дверь. Можно мне к вам войти сейчас? Можно мне сейчас у вас какие-то дела? Я хотела бы вот это решить. Как вы располагаете временем? Это и дома также. И когда мне говорят, например, студентка на работе, ну, я сейчас не знаю этикет делового общения, что можно заходить в кабинет, не стучась. У меня была ситуация, простите меня, когда я хотела переодеться, надеть тонкие колготочки. Студентка зашла, слава богу, я отделилась стулом, не стучась. Но нет таких у нас возможностей, чтобы женская комната могли себя так-то прибрать для занятий и так далее, и так далее. Вот. как может зайти в комнату к своим близким, не постучав, если дверь закрыта. Дверь закрыта, значит, человек занят каким-то важным для него делом. Для него делом. Может быть, на мой взгляд, может, ерундой. Это его важное дело. Как не постучать, можно зайти. Вот с малого должна быть деликатное отношение, бережное, близким. Ну, да, вот в доме я говорю. Если... Так вот, если мы посмотрим на свой кружочек, мои хорошие, какая часть ваша собственная, где вы можете решить свои задачи? Так вот, это заниженная самооценка чаще всего. Она во многом проявляется. Ой, у меня некрасивая там фигура. Ой, там у меня лицо не такое. Ой, я уже старая стала. Ой, я еще какая-то. Ой, я не заслужила подарков. Ой, я не заслужила отдыха. Какой отпуск? Куда я поеду? У меня муж алкоголик, я не могу его оставить. Или бывает собака. У меня такая собака, она у меня кумиром стала. Куда я собаку? На кого оставлю? Или кошку? Понимаете? А на самом деле человек не умеет подарить себе праздник. Подарить себе отдых. И вот этот вот крест мученичества очень, с одной стороны, выгоден. Это, повторяю, на подсознательном уровне. Но как же Нина Павловна живет? У нее такой тяжелый там муж. Как она терпит? А на фоне этого мужа она уже блистает нимбом в глазах окружающих. Ей нужно вот это признание, повторяю, на подсознательном уровне. Быть хорошей в глазах окружающих. Так вот, первое – это заниженная самооценка. Я тест прочитаю чуть-чуть, вот, чтобы мы себя узнали. Повторяю, мы все, вот как зубки лезут, и у ребенка бывает, значит, понос, плохо спит маленький, мы все через это проходили. Кто сейчас застрял еще на этом, кто уже немножко проходит следующую стадию развития. Вот я прочитаю. Я рекомендую вам книгу, которая мгновенно разошлась, Вишнева и Цыганкова. «Преодоление созависимости или пособие для членов семьи пьющего человека». Там не только... раскрывается характер жены, у которой пьющий муж. Там вообще созависимая личность. Не случайно такая женщина притягивает мужчину, который склонен к алкогольной зависимости, и делает его таким, сама того, ну, не замечая. Тест для диагностирования созависимости. Направляете ли вы свою энергию на решение проблем других людей, которые должны решать сами? Теряете ли вы сон из-за проблем поведения других людей? Чувствуете ли вы ответственность за мысли, действия, выбор, желания, потребности других людей? Что мы отвечаем, вот как наша дочка будет сейчас учиться, вести себя на улице, в компании и так далее. Ощущаете ли вы злость, когда ваша помощь оказывается неэффективной? Помните, мы говорили, когда мы посылаем эти вот острые стрелы, только ненависть возникает, да, к человеку, агрессия. Пытаетесь ли вы доставлять удовольствие другим людям в ущерб своим потребностям? Умеете ли вы говорить «нет»? Можете ли вы позволить быть себе естественным с любым человеком? Вот какая есть, такая и есть. Чувствуете ли вину, когда тратите на себя деньги? Считаете ли вы себя жертвой, которую не оценили люди до конца, которым вы помогали? Ах, они неблагодарные. Даете ли вы советы, когда вас об этом не просят? Боитесь ли вы огорчить члена семьи из страха, что он спровоцирует срыв? Ну, если алкоголик, да? Ссора будет. Думаете ли вы, что вот если изменится обстановка у мужа или у сына, он перестанет пить? Надо поменять обстановку. То есть мы ищем друзей, невесток, которые могут вытащить там и так далее. Ну и тут много вопросов, я их не буду, вот тут 39 в этой книжке. Но, наверное, мы себя узнали. Портрет созависимого человека, ну в целом, общий, да? Это человек, который боится сказать «нет», когда хочется сказать «нет». Не искренне бывает в отношении с близкими и с не очень близкими, с начальниками, боится сказать свою позицию, высказать критическую, может быть, потому что в ответ может получить критику или тебя отвергнут. Это человек, который решает проблемы других людей, не замечая свою собственную судьбу. Решая эти проблемы других людей, он ждет награды. То есть это его участие не совсем бескорыстное бывает, потому что до первой встречи, до первой ссоры, когда начинает потом, говорит, а помнишь, я тебе вот это делал? Или себе мысленно скажет, ага, я вот ей то-то, то-то оказал такую помощь, она оказалась неблагодарной и так далее. Это люди, которые боятся быть одни, наедине с собой оставаться, заполняя свои, то есть используя проблемы других людей, своих близких и так далее, как таблетку от одиночества. Ведь Господь сказал: «Царство Божие внутри вас, внутри нас». Вот как бы научиться обрести вот этот рай в душе своей, без мамы, без папы. Я не хочу сказать, что мы должны полностью замкнуться, нет. Но когда все чрезмерно, то это Богу не угодно. Потому что Он всегда призывал, что вот возлюби меня прежде всего, и я тебе все дам тогда. Вот поэтому мы продолжаем сегодня говорить о чрезмерности. Вот где наши такие крючки, которые нашу вот душу, как вот веревочка, притянули, вот, каком, вот как сразу у меня ассоциация возникла, лодка. Чтобы она не уплыла далеко, ее привязывают к столбику у берега. Вот, вот наша душа тоже привязана к каким-то столбикам, и она не может взлететь в небо и с Богом соединиться очень часто. Так вот, я хочу вернуться к первоисточнику нашему, Евангелию. Это Евангелие от Марка, глава 10, стих 17, со 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, кто пал перед ним на колени, и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди?» Дальше перечисляет, какие заповеди. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». А вот дальше следующий там стих, 28-й. Где Петр спрашивает Христа. И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Он замечает, что человеку земному очень трудно отрешиться от всего земного и последовать за Богом. Но для того, чтобы мы обрели внутреннюю свободу, нам немножко прежде всего заглянуть в себя и увидеть, а являемся ли мы, вот к чему привязана наша душа, наши потребности, наши мысли, устремления. И вот мы с вами говорили о том, что созависимых людей, у них заниженная самооценка. Причин этому много. Мы, я думаю, что будем немножко позже об этом говорить, потому что все мы выросли из детства, из того семейной колыбели, где у каждого своя была, и несем вот эти вот родовые пятна все-таки в своей судьбе. Так вот, низкая самооценка характерна для людей, созависимых, зависимых от чего-то, от кого-то, от мнения. Очень распространены у нас социально оцениваемые страхи, что скажет княгиня Мария Алексеевна, либо это конкретно соседка по площадке, либо некто такой собирательный образ, что мне сейчас вот неловко и так далее, и так далее. Ой, у меня одежда не такая, у меня шляпка, которая не отвечает там, или что-то еще мнению окружающих. Тебе комфортно, иди в этой шляпке, и чтобы тебе было комфортно. Я уже в прошлой передаче как-то в том году говорила, что читаю книгу про японский феномен Японии, то там директор крупного завода может идти в нижнем белье в баню. На него, что мы в кальсонах бы сейчас мужчины ходили. Он может себе это позволить, и никто не осуждает. Мне очень нравилось, когда моя студентка, вот сейчас сразу мысль пришла в голову, она была в Москве, и вот так вкусно мне делилась-то впечатление. Говорит: «Наталья Федоровна, зашла женщина, у нее какая-то шляпка, у нее какая-то книжка, вот какое-то перо». И она не реагирует никого. Говорит: «Мне так было хорошо от того, что она не реагировала». Помните, когда Олег Басилашвили, ему не хватало нахалина. Ему учитель, который его учил в театральном институте, говорит: «Тебе не хватает нахалина. Вот ты должен как-то так одеться, проходить по вагонам метро, и не обращать внимания на то, что про тебя думает окружающим, себе. Вот погрузись в себя, в свое ощущение, в свое состояние». Чаще всего у нас каждый раз мы оглядываемся, смотрим там, что подумают, что скажут и так далее, и так далее. Но мы же знаем, что корешочек этого, это же наше тщеславие, желание понравиться, быть принятым и так далее, и так далее. Не очень хорошее наше качество и свойство. Итак, значит, мы первые симптомы созависимости – это заниженная самооценка, неадекватная. Следующая особенность – отрицание самих проблем. У меня все нормально, эффект фасада. Алкоголик считает, что он не алкоголик. Вот я же не валяюсь сейчас под кустами, как так, как некто. Нет, ну подумаешь, выпил там сустатку и так далее. Онкобольной или там тяжело больной, после диагностики – нет, все нормально. дед жил 100 лет, и я столько же проживу. И отрицает, на самом деле, не хочет осознать проблему и мобилизоваться для решения. Ну, вот как страус в песок, спрячет голову до поры до времени, потом проблема-то тебя нахлобучит, там, как девятый вал тебя покроет. Далее. Вот мы говорим компульсивное поведение. От чего тоже уже рассказывали? Неожиданно вдруг взрыв гнева, ненависти, неуправляемость эмоций. Человек потом переживает, от чего и как и так далее. Хотя на первый взгляд невидимых причин, осознаваемых, человек не может это отследить. И вот даже, честно говоря, так ли мы часто способны ли мы анализировать свое поведение? Смотреть на себя со стороны. То есть это вот саморефлексия. А какой я со стороны? То, что Господь говорил, ну что ты, сучок-то, видишь в глазах у своего товарища, у брата, а бревна-то не видишь у себя. Гляди в себя, учись себя отслеживать и так далее. Постоянно же в Евангелии призыв, в себе внимай, только другими словами. Дальше. Это может быть момент замороженные чувства. Человек боится проявить себя по-настоящему, быть искренним, веселиться. Я, к сожалению, наблюдаю у наших православных. Вот только мы пришли в церковь, и вот, ой, смеяться нельзя, это как-то нехорошо и так далее. И получается, мы земным радостям не радуемся, и к небу не прибились, понимаете? А чем хуже были наши бабушки? Они напляшутся, дрободушки эти сделают, а потом пошла корову доить. Стирать, жарить, парить в субботу, там они там или в какие-то праздники навеселились, частушки напелись, и радость и горе через песни, через частушки они выплескивали все, сочно жили. Уж радовались, веселились так от полноты сердца, понимаете? Сейчас безудержно веселье при помощи бутылки водки только, а там просто так. И поэтому должны радоваться вот той земной, таким сокровищем, которое Господь нам подарил. Он же говорит, поймите, какие лилии прекрасные, какие птички накормленные щебечут и поют, какая травка красивая, да обращайте внимание на это, на все. Радуйтесь. А что надо, я вам подам. Попросите, и сразу я вам это положу. Не камень положу в руку, там, когда вы хлеб просите, и так далее. Просите и обрящите. Но радуйтесь и благодарите этой жизни. Так вот, я уже говорю, что на сегодняшнем это вот дефицит радостных эмоций. Либо они подогреты чем-то там, сигаретой, водкой, какими-то песнями, там, вихлянием или что-то еще. А вот настоящие, из глубины, из благодарности сердца, с самого малого можно начать благодарить Господа. С самого малого. В туалет-то ходите, водичка бежит, радуйтесь. У кого воспаление сейчас, почки больные, мочевой пузырь, другая какая-то потребность, вы управляете там, извините, легко, свободно. Радуйтесь. Сколько раз, конечно, сколько раз. Ну, не говорю, что с этого начать, но и это замечать. Хлеб на столе. Радуйтесь, что всегда у нас хлеб есть на столе. Всегда тарелка, ложка, вода холодная, горячая, солнце светит. Если солнца нет, дождь идет, окна закрыты, нас не дует, не бывает. Вот всему можно радоваться, только научиться этому радоваться. Так вот, у созависимых людей у них замороженные чувства. Сужается спектр, вот интенсивность и испытывание эмоций. Я сегодня буду радоваться, если муж трезвый. Вот тогда я буду радоваться. Значит, в данном случае, лапоньки мои дорогие, не к тому, что сейчас, когда вот у тебя мужа нет, но у тебя алкоголика нет, тебе легко сейчас рассуждать. А у меня он сейчас пьяный в дрободан лежит. Нет, тяжелый крест. Но у созависимого человека, чем характерно, он ожидает рая и счастья от другого человека, от его изменения. Вот он, вот ты сегодня не будешь пить, дай обещание, дай клятву. Ну ладно, не буду, да? И пришел, она радуется. То есть счастье не внутри этого человека, не отделилось. И с одной стороны, я тоже буду сейчас пояснять, чтобы меня вы правильно поняли. Что я делаю такого, чтобы мой муж пил? Что я делаю такое, чтобы мой сын вел себя, ну, не так, как принято в обществе, там, и так далее. Тяжело, безусловно, когда пьют, курят, наркоманы, когда девчонка сбилась с дороги и так далее, когда с близким человеком я не могу сейчас, я нарицательно говорю, я не могу по душам поговорить. Он не услышит меня. Если я скажу все, что я думаю, на самом деле будет скандалы, взрыв и так далее, скажи. Иначе мы лжем человеку. Мы молчим, закрывшись, а он понимает, что все нормально, жена ходит, молчит, все нормально, даже если слегка выпивший. Но когда-то надо сказать, чтобы не лгать. В этом случае, не лгать, в этом случае себе. Вас муж не услышит. он скажет: я прав, вот ты плохая, поэтому я пью, от такой жены я пью. Но я когда выскажу, хотя бы смелость, попросите Бога: Господи, помоги мне сейчас высказать, что я сейчас думаю, что меня разрывает и так далее. В данном случае вы не будете себе лгать. Это очень важно. Пусть там что-то еще получится как-то. Ну, скажите: ой, слушай, как хорошо, Господи, спасибо тебе, ты дал мне смелости, и я высказала наболевшее. Не кричала, не топала ногами, не закатывала истерик, это все от слабости. А я сказала: милый мой, я живу с тобой 20 лет. Я хочу быть дамой, я хочу быть госпожой, чтобы соответствовать тебе. Но ты мне мешаешь своей выпивкой быть таковой. И в конце концов я своим... Вот я вижу, иду, я такая замотанная, несчастная женщина. Но ведь короля делает свита, и свита делает короля. Ну, как-то по-другому вы, значит, не такая мудрёна, как сейчас, и Наталья сказали, и так далее. Ну, ты же красивый парень, я же вышла за красивого парня. Что я такого сделала и делаю, что ты сейчас из бутылки не вылазишь? Ванька, ну, вразуми ты меня. Ну, бестолковая я бабёнка, ну, вразуми ты. На себя вину взять надо. Не почему ты пьешь, я с тобой мучаюсь столько лет, как ты мне надоел там и так далее, и так далее. Ну, вразуми, ну, я бестолковая, ну, глупая я бабенка, видимо. Хоть у меня какие-то там звания там или что-то еще. Вот, и второе: ой, Господи, спасибо. Но помолиться обязательно. И во время этого монолога тоже помолиться. Господи, вразуми, ни лишнее не сказать, ни какое-то. Обязательно просить надо. И Господь поможет. И даже если вы раз, может быть, в жизни, кажется, не надо говорить, как: ой, ну, тут я когда-то ему сказала. То есть мы боимся откровенных разговоров, созависимые люди. А на самом деле мы боимся не откровенных разговоров, а реакции. Агрессивной, скандала, ссоры и так далее, и так далее. Мы боимся агрессии, мы боимся доминирующих людей, которые вот такие властные. А это бесы их вдохновляют. Пугают нас через бесов. Стоп! И молитва. И мы разговариваем жестко, не с мужем. Мужа любим в это время. Бедненький, ты опять еще один день, ты вот, что называется, до зеленых напился, да? Мы разговариваем, но я говорю бесу жестко. Я ему говорю, с Божьей помощью молясь. Немножко понятно, о чем говорю, да, сейчас? Uh-huh. Это вот раздвоенность. А мы чаще всего говорим жесткие слова человека, который ему и так-то погано. Он только не говорит. Ну, ситуацию разыграем, да? Я пришла домой. Думала, ну все, муж обещал, пить не будет. Все, завершающий аккорд. Я прихожу в надежде, открываю, он дрободан пьяный. Лежит на кровати. Что возникает сейчас у женщины? Ну опять. Нет, стоп. Моя педагогическая система очередной дает сбой. Господи, ты нас соединил, двух упрямцев. Я упряма в своей педагогической системе исправлению мужа уже 20 лет. А он в своей системе сопротивления, это на самом деле мы похожи, что оба, каждый верен своей системе поведения, да, своей модели поведения. Господи, ты ведь не зря нас соединил. Немножко понятно, да?
Да.
Вот не то, что сейчас пьяный, нужно от этого отойти. Человек верен себе. И не то, значит, меняй систему, меняй взгляд. Не ломай человека очередной раз, истерику и так далее. Твоя педагогическая система там, или воздействие исправления дает сбои. Меняй ситуацию. В конце концов, сейчас к этому вопросу вернемся. Должен быть психологический развод. Это его путь, это его выбор. И жестко отделить: стоп, это твой выбор, Сережа. Я не буду, постараюсь сейчас, я постараюсь, я буду, чтобы не вмешиваться в твою жизнь. Хочешь – пей, не хочешь – не пей. Но я буду учиться, вот для себя скажу, не реагировать на это. Потому что человеку зависимому ему нужна, чтобы рядом была жена, которая постоянно переживала, тряслась, ругала и вот так далее. Мы об этом будем говорить, манипулятивный треугольник. Вот есть такая треугольник, такие социальные роли, которые на самом деле родственники топчутся на одном месте, социально, психологически и духовно не так растут, как хотелось бы на самом деле им и Богу. Так вот, возвращаемся к симптомам созависимости. Какие? Как можно знать, что душа нашей болеет? Человек замороженные чувства, он боится быть искренним, боится быть радоваться, боится показывать свою печаль и горе, замыкается, но внешне вроде спокойный, да? Но сложно ему осознать. А что ты сейчас опечалилась? От чего? Что не по-твоему муж себя ведет, подчеркиваю слово, не по-твоему, не по моему сценарию он себя повел. Или ты печалишься потому, что вот, ну, просто близкого, и я ему ничем не смогла помочь. Господи, я опять не смогла ему как-то быть. Помоги мне, вразуми. Я вижу, как близкий человек погибает. Еще один день прожит им начерно. А с другой стороны, бывает такой момент, простите меня, что это говорю, а бывает боль, Господь с болью отрывает то, что нам для духовного нашего роста может быть не полезно. Я не знаю, как судить, потому что люди, которые приходят в церковь, где должна быть обязательно батюшка, очень бережно, терпеливо и долго вести нас по этому пути восхождения на свою Голгофу. И бывает так, что женщина пришла, чаще всего женщина в храм, ей открылся какой-то другой горизонт совсем через молитву, посещение служб, ведение христианской жизни. Она учится этому, а близкий человек все дальше и дальше отходит, и возникает пропасть, и возникает чувство отчаяния. Но я же к Богу пришла, я же делаю, а почему вот он все хуже? Битва идет, терпение надо взять, у Бога просить прощения. Господи, дай мне терпение. Открой мне глаза, чтобы я немножечко порадовалась маленькому, самому маленькому какому-то событию или изменению, микроскопическому изменению в поведении моего мужа и порадовалась этому. Дай мне это увидеть. И помоги мне это вот эту ситуацию создать. Вразуми меня как. Понимаете, а мы чаще всего вот это, я положила свой сценарий, как должны мы близкие себя вести, а они отходят, это возникает чувство недовольства, злобы даже, да, сетования и так далее, и так далее. Так вот, страх, чувство вины возникает за себя и за того парня, а этого не должно быть. Чувство вины за себя, каждая овца за свой хвостик будет подвешена. Взрослые, за маленьких, да, детей, они маленькие, неразумные, еще не могут. Но когда человеку под 60, когда человеку 50, и как бы больно, это скорбь. Но он сам выбирает путь. Ногу отняли, вот есть у меня знакомый такой, пил, гулял, блудил и так далее. Он к этому пришел, что ампутировали ногу, продолжает курить, рука отнялась, инсульт. Повело сейчас уже, пока еще говорит, но лежит на кровати. Я думаю, бедный мой. Человечек это, да, человек? Какая горькая минута сейчас у него. Он смотрит, наверное, все равно смотрит на прожитую жизнь. И возникает вопрос, зря прожил. Не так жил. Как это страшно. И в то же время близкие не могут поменять человека. Они могут только сейчас оказывать помощь медицинскую, ухаживать, молиться за него. Чтобы если наступит тяжелый час, смертный час расставания с близким человеком, чтобы он хотя бы в ад-то не попал. Ну, хотя бы вот в прихожую для рая. В рай-то, может, не пустят, но хотя бы вот это, понимаете? Вот этот путь остается. Ухаживать, но знать, он сам к этому шел. Не упреки, ни в коем. Вот ты сам к этому пришел, я тебе говорила. Столько мы лет прожили, ты меня игнорировал. Зачем тыкать, зачем упрекать? Ему и так сейчас очень тяжело. А про себя думают, Господи, вот не, тебя не слушал, меня не слушал. А исказил свою жизнь, себя исказил, себя разворотил на кусочки, сам себя наказал. Как это больно. Вот это должно быть. И молитва.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была наш эксперт, педагог и психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила описывать портрет созависимого человека. О созависимости мы продолжим говорить в наших следующих программах. Храни вас Господь!